Глава 5. Ночью офисный центр бодрствовал, как и днем. Такие же девушки сидели за стойкой в вестибюле, такие же охранники попадались на пути, такие же неприметные восточного вида женщины в униформе мыли полы и терли панели стен. «Какая бодрящая бизнес-атмосфера», — сказал я, — «а?»
«Ты и впрямь бодр, как я вижу», — буркнула Ольга.
«Слушай, ты же сама велела мне идти отдыхать». «Велела», — мрачно произнесла Ольга, «и получила от Гессера взбучку по полной программе, особенно когда он понял, что не может тебя найти».
«Лучше всех спрятанный», — сказал я, — «горжусь собой».
«Гордиться не стоит, Гессер почти дотянулся, он сказал, что слышит твой сон, и будь у него несколько дней, он бы тебя достал».
Мы вошли в лифт, я покачал головой.
«Плохо, очень плохо, значит, и этот, как его, двудольный...»
Ольга фыркнула. «А!» — я хлопнул себя по голове. «Двуединый!»
«Да уж, он не слабее Гессера», — вздохнула Ольга. «Но он хуже знает тебя, Свету, Надю. Ему будет труднее их обнаружить».
«Ты так говоришь, словно уверена, это не наш друг и не наш враг.
Это уже нечто совсем другое».
«Так и есть, Антон. Сумрак их выпотрошил и наполнил заново. Одна видимость».
«Почему тогда не мы? Почему мы со Светланой не стали инструментом Сумрака?» Надя даже сопротивляться бы не стала, не поняла бы, что случилось.
Я сказал это и сам похолодел, представил, как что-то безжалостное, непреклонное, непреодолимое стирает меня, мою личность, или, хуже того, оставляет ее где-то на дне души биться и орать в бессильном ужасе. И я, этот выпотрошенный и переделанный я, иду и вместе с такой же фальшивой Светой убиваю надежду».
«У всего есть правила», — сказала Ольга. Лицо ее было, как всегда, жестким, непреклонным. «Видимо, этого он сделать не может».
«Почему?»
«Может быть, он не в силах воплотиться в тех, кого ему требуется убить? Может быть, в том, кто станет воплощением Сумрака, изначально должна быть какая-то черта?»
Я кивнул. «Наверное, она была права». Лифт остановился, мы вышли в холл, прямо к мрачным охранникам дневного дозора. Два боевых мага и оборотень. Видимо, в целях экономии времени на трансформацию оборотень уже был в образе здоровенного волка.
«А если кто чужой заглянет?» — укоризненно спросил я, кивая на волка.
«У нас на него документ есть»,
— приветливо ответил один из магов.
«Ирландский волкодав прошел курс обучения охранной службе, хотя на самом деле не смог. Понимания не хватило». Вздохнул второй маг.
Оборотень зарычал. Маги засмеялись. Что ж, темные они такие. Темные. Нас ждали и даже не стали утруждаться проверкой документов, отпечатков пальцев и прочих аур. Точнее, наверное, все проверили, но незаметно для нас. Может быть, еще в лифте. Как-то долго он поднимался. Девушка-маг с восточной внешностью, японка, кореянка, китаянка, провела нас от приемной до кабинета Завулона, открыла дверь, впустила и осталась снаружи. Выглядела девушка милой и невинной, но я чувствовал, что она боевой маг второго уровня, причем маг старый, опытный и навоевавшийся вдоволь. Раньше я про нее не слышал, Завулон вытащил ее откуда-то издалека.
«Антон!»
Великий темный дружелюбно улыбнулся, вставая из-за стола.
«Как я рад тебя видеть, Ольга, прекрасно выглядишь».
Я с любопытством огляделся. Если своих сотрудников Завулон посадил в стеклянный аквариум, если для переговорного зала выбрал интерьер поспокойнее, то уж свой рабочий кабинет он сохранил в стиле английского классицизма. Деревянные панели стен и заклинаний в это дерево закачано столько, что они едва не трещат от рвущейся наружу силы. Потолок — тоже панели темного дерева и старинные тканевые обои. Мебель деревянная, наверняка какого-то известного мастера. Вот только я из всех мастеров знаю лишь Чиппендейла, да и то из-за мультика. Окна в кабинете прикрывали пышные шторы из красного бархата с кистями. Наверное, последнее, что ожидаешь встретить в современном бизнес-центре — стекла и металла. У Завулона уже был гость, очаровательная рыжая девушка в строгих круглых очках. Девушка была в сером брючном костюме, делающем ее похожей на бизнесвумен, но очень привлекательную и сексуальную бизнесвумен.
Плохо было только то, что женщине было 200 с лишним лет, из которых 2 века она была мертва.
«Екатерина»,
— коротко сказал я, кивая мастеру вампиров Москвы. «Антон?» Она улыбнулась уголками губ, потом нахмурилась, демонстративно принюхалась, встала, плавным движением переместилась. Это слово куда вернее описывает процесс, чем подошла ко мне.
«Аккуратнее, милая», — сказала Ольга холодным, как лед, голосом. «Не держи меня за дуру, великая», — ответила Екатерина, даже не глядя на Ольгу.
Она наклонила голову к моей шее, несколько секунд внимательно смотрела на кожу.
«Все увидела?» — спросил я.
Екатерина сдвинулась от меня к столу, присела на обтянутую выцветшей зеленовато-бронзовой кожей столешницу.
Во взгляде у нее было совершеннейшее непонимание.
«Кто?» — спросила она.
Мне показалось, что в голосе мастера вампиров зависть и восхищение.
«Кто высший?»
«Неважно», — ответил я. «Уже совершенно неважно».
«Поняла»,
— Екатерина кивнула, не отводя взгляда от моей шеи.
«Но все-таки как необычно».
Я покосился на Завулона. Что сталось с его протеже, я раньше темному не сообщал. Но лицо великого оставалось бесстрастным. То ли знал, что древняя вампирша мертва, то ли ему было все равно, то ли он привык скрывать любые эмоции.
«Не любишь ты нас», — сказала Екатерина с ноткой грусти в голоса. «Не уважаешь».
«Ну, почему же? Среди моих друзей даже были вампиры», — ответил я.
«Наслышано», — кивнула Екатерина. «Вот только заканчивали они все одинаково».
«Мы все заканчиваем одинаково», — уточнил я.
«Брейк!»
— Завулон хлопнул в ладоши.
«Я бы с удовольствием послушал вашу пикировку, но у нас не так много времени. Сколько, кстати?»
Екатерина изящным движением приподняла руку, глянула на что-то из розового золота и бриллиантов, опоясывающее ее руку, и, по недоразумению, называемое часами.
«Сбор начнется через 10 часов. Это же Нью-Йорк, а у нас все важные события традиционно привязываются к полуночи. Если я лечу самолетом, то мне пора в аэропорт, Завулон».
«Я открою вам портал», — сказал темный.
«Насчет нам мы еще не договорились», — глянув на меня, сказала Екатерина. «Это не было насмешкой или пикировкой. Все вампиры, которые связывались с этим юношей, плохо кончали».
«Это ваш гребаный вампирский бог пытался убить мою семью», — сказал я. «У меня есть право быть раздраженным».
Екатерина фыркнула.
«Я не сторонница давних преданий, диких башков и древних заветов. Как по мне, так пусть двуединый провалился бы в ад. Меня устраивает моя...»
Она на миг запнулась.
«Моя послежизнь. Красивые парни, сладкая кровь, современное искусство. Я еще не досмотрела Касла, знаете ли».
Ольга за моей спиной тихо засмеялась.
«Вот для того, чтобы мир не провалился в тартарары, нам и надо выбрать мастера мастеров», — сказал я.
«Хозяин хозяев», — поморщилась Екатерина. «Зачем использовать английское слово? Оно прекрасно переводится. Мы засоряем свой язык англицизмами не в меру».
«Держите меня трое, двое не удержат. Я немного знал про Екатерину, и сейчас она открылась мне с новой стороны. Хозяйка московских вампиров была русской патриоткой. Ну, по крайней мере, лингвистической патриоткой».
«Хозяина хозяев», — согласился я.
«Мы хотим в этом помочь».
«Как?» — спросила вампирша. «Нас там соберется 50 хозяев. Я, сразу скажу, на главную роль не претендую. Не потяну. Но ты же знаешь, как у нас выбирается хозяин хозяев?»
«Знаю», — сказал я.
«Тогда вы понимаете, что никто из наших не горит желанием умирать окончательно».
«Но ведь тогда умрут все», — сказал я. «Люди, звери».
«Мышки, птички», — Екатерина фыркнула.
«Вы что, не верите?»
«Верю, Антон».
Вампирша чуть подалась вперед, глядя мне в глаза.
«Это наши сказки. Наши темные сказки. Мы помним Бога».
света и тьмы.
Но если все равно умирать?
Даже тогда хочется прожить на несколько дней больше. Екатерина улыбнулась. К тому же на миру и смерть красна. Поверь, куда легче умереть, зная, что вместе с тобой умирает весь мир.
Серьезно? Спросил я.
Вампирша смотрела мне в глаза, потом отвела взгляд, ворчливо сказала, сразу утратив иллюзию молодости. «Ничего не выйдет. Никто не согласится, я могу вас взять с собой. Обстоятельства чрезвычайны, я найду объяснение своим действиям. Но это ничего не даст. Попробуем»,
— с неожиданной теплотой в голосе сказала Ольга.
«Ну, Катюша, нам ли вешать нос?» «Да пошла ты, хитрая!»
Вампирша махнула рукой и не договорила.
«Все брыкаются, но бестолку. Светлая, мне нужно 3 лицензии».
«Хорошо», — сказала Ольга спокойно.
«Мужчина лет 25, спортивный, накачанный», — продолжала Екатерина. «Только чтобы не употреблял стероиды, я здоровье берегу».
Завулон с любопытством смотрел на меня. Я зевнул, посмотрел на Екатерину.
«Второй пусть будет кавказец, горячий, молодой, лет 18-20. Ну и мальчишечка, лет 15-16, блондин, обязательно девственник».
Ольга тем же спокойным голосом ответила.
«Еще какие-то пожелания?»
«Ты же знаешь мои вкусы»,
— Екатерина пожала плечами. «Разве что пусть все будут в пределах Центрального округа, у нас времени мало».
«Я знаю твои вкусы», — согласилась Ольга. Она запустила руку в сумочку, вынула стопку бланков. По-моему, там их было 7 или 8. Ольга отделила 3 и протянула вампирше.
«Эх, поскромничала я», — вздохнула Екатерина, провожая оставшиеся листки разочарованным взглядом. «Как ты верно заметила, у нас мало времени», — напомнила Ольга. «И то верно», — кивнула Екатерина. «Что ж, пока».
Вампирша двинулась к выходу.
«Через 8 часов на этом месте», — сказал Завулон негромко. «И учти, если опоздаешь, я тебя приволоку в Нью-Йорк сам. К сроку, но другой дорогой. Она тебе крайне не понравится».
«Не опоздаю», — сказала вампирша,
не оборачиваясь. Дверь за ней закрылась, я огляделся, выискивая кресло поудобнее, и сел в то, что занимала вампирша.
«А ты изменился», — сказал Завулон, глядя на меня. «Действительно изменился».
Я пожал плечами.
«Прежний городецкий мне нравился больше», — добавил Завулон. «Такой искренний в своей бескомпромиссности».
«Да ладно тебе», — сказала Ольга, садясь и вынимая сигареты. «Нравился. Прямо сейчас расплачемся от умиления, Завулон симпатизирует городецкому».
«И все-таки, Антон, неужели тебя не возмутило поведение вампирши?» — продолжал допытываться Завулон. «Она сейчас прикончит 2 молодых парней, а потом еще и мальчика».
«Мне очень жалко экологически чистого качка, горячего кавказского парня и невинного мальчика-блондина», — сказал я. «Но через несколько дней могут умереть все качки, экологи, кавказцы и блондины мира». «Мальчики и девочки, старички и молодые, поэтому если гибель 3 невинных спасет мир, так тому и быть».
«Значит, так теперь ты решаешь проблему слезинки ребенка»,
— развеселился Завулон, откидываясь в кресле.
«Так теперь ты смотришь на проблему Амеласа».
«Темный, хватит болтать», — устало сказала Ольга. «Ты что, и впрямь какой-то гадости нанюхался?» «Ты болтлив и суетлив, темный!» Завулон кивнул.
«Да, Ольга, я суетлив и болтлив, я чую впереди смерть, мне страшно, я не хочу умирать, Ольга, потому что я веселюсь, как могу. И не сплю вот уже 2-ю ночь, я закрываю глаза и вижу пустоту, она меня ждет, Ольга».
«Нас ждет то же самое», — ответила Ольга. «Хватит истерить, давай обдумаем все еще раз». У нас одна единственная попытка.
«А что ж наш мудрый Гессер не пришел?» — прищурился Завулон. «Его идея реализовывать нам?»
«Он на шабаше», — ответила Ольга. «Будет уговаривать бабушек выбрать прабабушку».
«О, ты рискнул отпустить своего мужчину в такое злачное место, полное развратных старух?»
Начал было Завулон, замолчал, откашлялся.
«Хорошо, замолкаю.
Я сейчас за Гессера. Все, что он придумал, он мне рассказал», — сказала Ольга, дождавшись, когда Завулон замолчит. «У нас 8 часов, верно? Предлагаю поработать 4-5 часов, потом немного поспать. У тебя здесь найдутся кровати и душ?»
«У меня тут даже русская баня и березовые веники найдутся», — ворчливо ответил Завулон.
Он встал, повернулся к стене, и деревянные панели вдруг разъехались, открывая огромный плазменный экран и флипборд, офисную доску, уже исчерканную маркером.
«Итак, в Нью-Йорке соберется 49 мастеров», — начал Завулон, покосился на нас. «Вы не против англицизма? Мне нравится слово «мастер».
«Валяй», — сказал я. Мы действительно плодотворно поработали 4 часа подряд. Никогда бы не подумал, что могу такое сказать, но работать с Завулоном было комфортно, даже в чем-то легче, чем с Гессером. Нам приносили кофе и чай, один раз сэндвичи и йогурт для Ольги. Несколько раз, когда требовалось что-то уточнить, появлялись референты и консультанты, что удивительно, большей частью люди. Конечно, у нас тоже существовал определенный круг доверенных людей. Мой давний приятель-полицейский был далеко не одинок. Целый ряд ученых, некоторые работали даже в офисе ночного дозора, некоторые люди в правительстве и силовых структурах. Большинство не могло проговориться, их сковывала магия, но изрядная часть работала на доверии и сотрудничала с нами по идеологическим мотивам. Иногда я думаю, что если бы волки и овцы были разумны, то нашелся бы изрядный процент овец, сознательно помогающих волкам. Но в дневном дозоре людей вольно-наемных было еще больше. Причем, если я правильно считывал их мотивы, у кого-то они тоже были идеологические, но у большинства абсолютно прагматичные. Кто-то получал от темных деньги, кто-то лечение, кто-то долгожительство. Невзрачный мужичок, филолог, который консультировал нас в конце первого часа, вызвал неожиданно живой интерес и симпатию Ольги. Я пригляделся. На филологе висело ажурное, мастерски выполненное заклинание, привлекающее к нему женщин. Создавал его настоящий мастер, действовало оно только на совершеннолетних, а если филолог не проявлял к женщине интереса в течение нескольких минут, эффект полностью исчезал. А иначе за несчастным ловеласом волочился бы по улицам многокилометровый хвост из всех горожанок. Магия сложна в первую очередь второстепенными деталями. Классический пример — царь Мидас, превращающий все, до чего дотрагивался, в золото. Детский пример — ученик-чародея Микки Маус, попытавшийся провести уборку магическими методами. Народный пример — анекдот про Джина, выполняющего 3 желания и 7 из папы, мамы и маленького сыночка, мечтавшего о хомячке. Самые простые заклинания — это те, которые используются давным-давно. Они формализованы, описаны, непрерывно повторяются. И если верить в то, что это сумрак выполняет наше желание, откликаясь на сформулированные словами, жестами или волей приказ, а я не вижу никаких альтернатив, то обычные заклинания — рутинная работа для сумрака. Все равно, что человек нажимает кнопки на калькуляторе и получает ответ. Конечно, в недрах микросхемы бурлит невидимая миру работа. Носятся микротоки, открываются и закрываются PN-переходы, калькулятор трудолюбиво перелопачивает море информации, чтобы сообщить, наконец, 2×2 — 4. И все довольны. Но совсем другое дело, если человеку нужно то, чему калькулятор, да пусть даже суперкомпьютер, в принципе не обучен. Берем число x и умножаем на число z. Если результат превышает y, то прибавляем к результату 5 и печатаем результат. Если результат меньше y, то рисуем треугольник на экране. Сложно? Да ничуть, в общем-то, если знать хоть какой-нибудь древний basic. Пишем программу, запускаем. Не работает. Провода проверили, питание проверили, затылок почесали. Выпили кофе. Поняли. Дописали еще одну строчку.
Если результат равен Y, то проигрываем марш Империи из фильма «Звездные войны». Ну вот теперь можно слушать тревожную бравурную музыку. Заклинание — это одновременно и проще. Никаких языков программирования знать не надо, мы программируем на обычных человеческих языках. И сложнее, потому что вариантов, которые надо предусмотреть, гораздо больше. Да и последствия могут быть куда печальнее. Возьмем простейший огненный шар, фаербол. Не при хозяйке Екатерине будет сказано. Если не задать точно и однозначно его размер, точку возникновения, скорости направления движения, время стабильного существования и фактора устойчивости, есть риск взорваться самому. Про шаровые молнии слыхали? Это они родимые. Фаерболы, созданные начинающими иными, как правило, дикими, никем не обученными, полными энтузиазма и уверенности в своей исключительности. Огненный шар и раньше был популярным заклинанием, а уж в наш век фэнтези и компьютерных игр тем более. Вот и создают начинающие иные фаерболы, забыв уточнить, где именно те должны возникнуть. А про самопроизвольные возгорания слыхали? Вдруг вспыхнул обычный человек и сгорел дотла. Обычно это тоже фаербол, только на этот раз точку возникновения начинающий иной представил рядом с собой. Забыл задать вектор движения и время существования огненного шара.
«Городецкий!»
Я посмотрел на Завулона.
«Осчастливь нас своим мнением», — насмешливо сказал Темный. «Ты погрузился в столь глубокие и серьезные раздумья. Интересно, о чем?»
«Об устройстве мироздания», — ответил я. «Завулон, мне кажется, хватит повторять». Мы все спланировали. Если получится, то получится. Давай поспим несколько часов.
Ты накачан силой под завязку,
— небрежно заметил Завулон.
Мог бы и не спать.
Мог бы, но лучше посплю.
Жена?
— поинтересовался Завулон.
Дочь.
Жена направляла.
Береги ее, — сказал Завулон неожиданно серьезно. Твоя дочь уникальна, она единственная, что мы можем противопоставить Сумраку. Ну и к тому же она, на удивление, умная и ответственная девочка для своего возраста.
Я откашлялся, пытаясь скрыть растерянность. Завулон выглядел совершенно искренним, и никакого заднего смысла в его словах я не видел.
«Даже не знаю, что тебе и сказать, Темный», — пробормотал я. «Но будь уверен, я ее берегу».
Говорят, что для создания любого портала, хоть на 100 метров, хоть на 10 тысяч километров, требуется одинаковая сила. Я лично порталы еще не создавал, мне для этого не хватает способностей, но Наде я верю. Сложность в создании порталов на большие расстояния — это обеспечить их точность. Никому не хочется выйти в грунт глубоко под мостовой или выпасть из воздуха метрах в 10-20 над землей. Выпасть метрах в 100, кстати, гораздо безопаснее. Тут уже можно успеть затормозить, используя заклинание. Не слишком опытные маги порой специально выводят свои порталы высоко вверх. Портал, созданный Завулоном, был настолько аккуратно притерт к поверхности, что я даже не почувствовал перепада высот, шагнув в него. Только уши заложило из-за разности давлений, и кожа мгновенно покрылась потом, реагируя на изменения температуры, влажности и всех прочих показателей, которые только есть в природе. Все-таки мгновенно перенестись из Москвы в Нью-Йорк — не самое привычное дело для человеческого организма.
«Всегда ценила Завулона за стиль», — сказала Екатерина. «Высадил у входа в Эмпайр прямо на 5-й авеню».
Я кивнул, озираясь по сторонам. Портал Завулона и впрямь был хорош. Мало того, что идеально пригнанный к тротуару, так еще и снабженный заклинаниями невидимости и отпугивания. Никто из людей нас не видел, но маленький пятачок, где возник портал, все суетливо обходили. А людей, несмотря на близящуюся полночь, было полным-полно. Нью-Йорк, Манхэттен, 5-я авеню... Можно как угодно относиться к США, вообще к этому городу в частности, но то, что он никогда не спит, — это факт. Люди шли, люди стояли и смотрели на здания, люди разговаривали по мобильным, люди ловили такси, люди курили, люди разговаривали на всех языках. Мое измученное Петровым ухо ловило английскую, французскую, немецкую, китайскую, японскую речь. Было прохладно, конечно, но никак не сравнить с нашей зимой. Так, около нуля.
«Давно я тут не была», — сказала задумчиво Ольга. «Помню, когда только построили, стояло здание полупустым, никому, ни по карману было в нем офис арендовать. Его тогда называли Empty State Building. Эй, Катерина, нам куда?» Вампирша оглянулась, была она бодрая, возбужденная, порозовевшая, налитая. «В главный их вход. Там очень красиво, кстати».
«Здание тоже красивое», — согласился я. «Мне как-то казалось, что нью-йоркские небоскребы более уродливы». Ольга тихо засмеялась.
«Так ты первый раз в Нью-Йорке? Не беспокойся, ты совершенно прав. В большинстве своем небоскребы уродливы. Empire — редкое исключение с тех времен, когда люди ставили красоту выше выгоды».
«А оно всегда такое кровавое?» — спросил я, глядя на уходящий в небо небоскреб. Empire State Building был подсвечен бордовым, темно-красным, подсвечен густо и ярко, даже на тротуары, перекрывая разноцветие реклам, ложился кровавый отсвет.
«Нет, подсветка меняется», — сказала Ольга. «В зависимости от событий. Твои постарались, Катерина?» «Конечно», — с удовольствием сказала вампирша. «Когда мы собираемся на сход, Empire красят в цвет крови. Раньше ложа собиралась в Оксфорде, но в 30-е годы мы переехали сюда, где сила и деньги, где ночь живет, там и мы».
«Не удивлен», — буркнул я. Портал уже растаял, стало развеиваться и действие заклинаний. В основном прохожие нас огибали, но уже несколько человек едва не врезались в меня, один уткнулся в Ольгу и, растерянно извиняясь, двинулся дальше.
«А ты не хочешь узнать, как я погуляла?» — спросила вдруг Екатерина, пристально глядя на меня. «Как думаешь, досуха я их выпила или позабавилась и отпустила?»
«Мне все равно», — сказал я.
«Я выпила одного», — продолжала вампирша. Вздохнув, я протянул руку и положил Екатерине на плечо. Та с восторгом уставилась на меня, даже чуть подалась вперед. «Может, она подраться хочет? Серьезно, что ли?»
«Катенька», — сказал я проникновенно, — «да мне все равно, совершенно все равно, чего, у кого и в каком количестве ты отсасывала. Выпила мальчишку, выпила спортсмена, выпила кавказца. Жалко. Но твое право, лицензии ты получила. А теперь выполняй свою часть обязательств».
Екатерина мрачно смотрела на меня, красные отсветы блестели на ее очках. «Зачем очки иному, тем более вампиру, исключительно для форсу?» «Я считала, что у тебя серьезный психологический комплекс, связанный с нами», — сказала хозяйка вампиров.
«Был. Вышел», — коротко ответил я. «Будешь еще тарахтеть попусту, я оставлю пару-тройку твоих выкормышей и развею в прах. Ты меня знаешь, я найду повод. А не найду, так придумаю».
Несколько мгновений мы мерились взглядами. Мне даже показалось, что она готова пойти на поединок воли, и это было бы плохо, очень плохо. Мне пришлось бы ее ломать, и остальные хозяева это бы почувствовали. Но она отвела глаза. «Я перестаю тебя провоцировать», — сказала Екатерина. «Идите за мной, молчите, постарайтесь, чтобы вас принимали за людей».
Ауры мы с Ольгой скрыли заранее, а пробиться сквозь нашу маскировку могли лишь такие же, как мы, высшие. Разумеется, среди хозяев таких будет немало, но им еще потребуется целенаправленно нас проверять, чтобы обнаружить подлинную природу.
«В качестве кого мы идем?» — спросила Ольга, когда мы двинулись к ближайшему входу в Empire. «Ты в качестве моей любовницы», — сообщила Екатерина. «Антон в качестве пищи».
«Я полагала, что наоборот», — хладнокровно сказала Ольга.
«У Антона свежий укус на шее», — пояснила Екатерина. «Любой хозяин его почует. Для любовника это тоже годится, но у тебя нет укусов, и это странно. Если только...»
«Нет уж», — сказала Ольга.
«Любовница так любовница».
Кажется, Екатерина даже успела чуть-чуть насмешливо улыбнуться, прежде чем Ольга взяла ее за локоть. Резким движением развернула к себе и прошипела в лицо.
«Только ты учти, малолетка, и я таких, как ты, на кол сажала в ту пору, когда твоя прабабушка еще не родилась. Если будешь хамить, то из твоей любимой человеческой женщины я мгновенно стану твоим самым ужасным кошмаром, хуже, чем злой Антон, поняла?»
Екатерина быстро кивнула.
«Я знаю, как у вампиров принято обращаться с человеческими партнерами по сексу», — пояснила Ольга, глянув на меня. «Хуже, чем с пищей, так что во избежание ненужных проблем и обид...»
«Все поняла», — сказала Екатерина.
«Вампира каждый норовит обидеть».
У вампирской ложи было целое море человеческой охраны. Мы прошли через холл, роскошный, поднялись в лифте куда-то на 80-е этажи, потом нас повели по коридорам. Несколько раз мы спускались по лестницам, несколько раз поднимались. И все время нас передавали с рук на руки крепкие мужчины и женщины в одежде свободного кроя, под которой нашлось место и пистолетом-пулеметом. Магии на них я не заметил. Видимо, люди были либо наемниками, либо работали за обещание вечной жизни. Поверьте, это очень сильный стимул, ведь только вампиры и оборотни могут передать свои способности любым желающим. Насколько я знал, умные вампиры своих обещаний не нарушали, и иногда, нечасто, за особые заслуги, кто-то из их человеческих слуг удостоивался сомнительного счастья стать живым мертвецом. Их товарищи должны были знать, что хозяин не врет, и драться за это счастье до конца. Наконец, после очередной лестницы и коридора, мы вышли в небольшой холл, где с одной стороны в широкие окна открывался вид на Манхэттен, а с другой имелось две высокие двустворчатые деревянные двери. У одной стояла охрана, два чернокожих автоматчика, даже не считавших нужным скрывать оружие.
«Ждите здесь, я должна договориться», — прошептала Екатерина и быстрым шагом двинулась к охраняемой двери. Ее пропустили без вопросов, но зато от нас взглядов не отрывали.
«Эй, бразе!» — жизнерадостно позвал я охранников. «Привет, привет!»
Ноль реакции. Слегка обиженный, я прошел ко второй двери приоткрытой. Осторожно заглянул внутрь, это был просторный зал с многочисленными диванами, креслами, столиками. На столиках стояли бутылки, тарелки, мармиты с греющимися на них сутками. По залу бродили, разговаривали, сидели на диванах, ели и пили у столиков люди. Их было довольно много, человек 50. Самого разного возраста. Я заметил среди них и нескольких благообразных стариков, и несколько мальчишек и девчонок подросткового возраста. Старики смотрели по висящему на стене телевизору CNN, подростки играли на каких-то игровых приставках, но основной массе было около 20-25. А еще они все были красивые. Все по-разному, но красивые. Чернокожий юноша, стройный и высокий, молодая девушка в белом платье с распущенными светлыми волосами, статная женщина с удивительно классическим правильным типом лица. «Что там?» — спросила Ольга, когда я вернулся к ней.
«Обеденный зал».
Несколько мгновений Ольга смотрела на меня, потом кивнула.
«Понятно».
Мы не стали ничего дальше обсуждать. Понятное дело, что никакой вампир не нуждается в ежедневном питании, и уж тем более в кормлении на живом человеке. В большинстве случаев им достаточно консервированной крови. Вообще, в большинстве случаев вампиры считают процесс своего питания интимным и, по возможности, не выносят его на публику. Максимум внутри клана. Но сегодня здесь был большой сбор. Всемирная вампирская ложа в лице своих основных хозяев, на данный момент таких имелось 49, просто не могла не обставить все с подобающим, по их мнению, шиком, в том числе и в пищевом плане. Скорее всего, все собравшиеся в соседнем зале люди были здесь добровольно, скорее всего, им, как и охране, было обещано превращение в вампиров, прекрасных, блистательных, воспетых лживыми книжками и бессовестным кинематографом вампиров. И почти наверняка данное им обещание никто выполнять не будет, на них выписаны лицензии, они пища, могут покормиться и отпустить, а могут и выпить насухо.
«Как там у Гессера, интересно?» — вздохнула Ольга. «Ты как считаешь, уболтает он бабушек?»
«Бабушек бы уболтал», — сказал я, — «но там ведьмы, им самим палец в рот не клади».
Екатерина вернулась в холл. Не одна с белокурой женщиной средних лет. Если точнее, то с вампиршей неизвестного возраста, разумеется.
«Это не принято»,
— мельком глянув на нас, бросила женщина.
«Грета, но Винченцо сидит в зале со своими... Ему было дано это право. Без малого 2 века назад, и ты знаешь почему», — отрезала женщина. «Катя, ты требуешь неразумного». «Все имеет цену», — ответила хозяйка московских вампиров. «Какова твоя? Ты распорядитель этой встречи, ты можешь все».
Женщина помедлила, поглядела на нас с Ольгой, и я вдруг подумал, что вся наша маскировка аур может ни к чему не привести, если Гретта знает меня в лицо. А она может знать, вампиры обо мне наслышаны.
«Пояс еще у тебя?» — внезапно понизив голос, спросила распорядитель. «Да», — ледяным тоном ответила Екатерина. «Это моя цена».
Екатерина глянула на нас, потом покачала головой.
«Нет, ты с ума сошла! Это даже не разговор!»
«На 10 лет», — сказала Гретта.
«Нет, на год».
«О чем они? В очередной раз я пожалел, что ухитряюсь и сталкиваться постоянно с вампирами, и так мало о них знать. Конечно, они очень скрытные, но есть же кое-какая информация».
«На месяц», — сказала Екатерина. «На 3», — ответила Гретта. «Идет».
Женщины улыбнулись друг другу и обнялись.
«Заходите», — минуты через 2-3 любезно сказала Гретта. «Сразу направо садитесь на верхнем ярусе, чтобы не отсвечивать, и пусть твои люди сидят тихо».
Гретта ушла плавной вампирской походкой. Негры-охранники у двери с каменными лицами смотрели перед собой. Что же они все-таки думают, охраняя сборище вампиров и видя в соседнем зале людей, предназначенных на заклание? Радуются, что их не тронут? Мечтают стать бессмертными кровопийцами? Или вообще ни о чем не думают, как и бывает чаще всего?
«Что за пояс?» — негромко спросил я, подходя к Екатерине. «Не твое дело», — ответила она, не глядя на меня.
«И все-таки?»
«Артефакт. Старая магическая вещь. Кусок потертой свиной кожи с бронзовыми застежками», — неохотно ответила хозяйка.
«И что он дает?»
Екатерина глянула на меня, усмехнулась. «Вкус. Один раз в день он дает вкус, и можно есть обычную пищу. Есть и чувствовать вкус, как человек». «Это только иллюзия, и кровь все равно необходима, но можно есть, и во рту будет не вкус мокрой ваты, а клубника со взбитыми сливками, хамон с ломтиком дыни, паста с пармезаном, гречневая каша с молоком».
«Стейк с кровью», — добавила Ольга. Екатерина ответила совершенно серьезно.
«Поверь, вот по стейку с кровью мы не скучаем, а вот за тарелку манной каши с вишневым вареньем легко можем горло разорвать».
«Рассказывали бы это своим... слугам».
Я кивнул на чернокожих мордоворотов. «Чтобы не выслуживались».
«Их предупреждают, они не верят», — сухо ответила Екатерина. «Все, идемте».
Вслед за ней мы прошли мимо охранников. Зал, где собирались вампиры, походил на университетскую аудиторию. Полукруглый, с трибуной внизу и поднимающимся вверх амфитеатром. Пожалуй, здесь могли с комфортом поместиться и 100, и больше человек, ну или иных. Мы вошли через верхний вход у самого высокого яруса. Быстро сдвинулись вслед за Екатериной, уселись. В зале царил полумрак, лишь сцена была ярко освещена. Рядом, с пустующей сейчас трибуной, был установлен столик. За ним сидели Грета, моложавый красавчик, и сухонький хлипкий старичок. Все вампиры, разумеется.
«Минутку внимания», — объявила Гретта. Голос ее был тих, но аудитория и строилась по уму.
И вампиры умеют говорить так, что их не хочешь, а услышишь.